В Москве 14 часов, в Нур-Султане 17, в Вашингтоне 6 утра. В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте в этом выпуске. Россия и Украина не достигли решения по прекращению огня. Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против России. ЛНР признала суверенитет и независимость Абхазии. Подробности далее. Москва и Киев не смогли достичь решения по прекращению огня. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «Мы поднимали вопрос прекращения огня на 24 часа, чтобы разрешить вопросы гумхарактера. Мы не добились прогресса», — сказал украинский министр. Он добавил, что стороны продолжат усилия по гуманитарному аспекту конфликта. Российская спецоперация на Украине идет по плану, об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, президент страны Владимир Путин не раз подчеркивал, что в целом специальная операция идет в соответствии с поставленными целями и задачами. Евросоюз достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против России, так считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать», — сказал политик. По его словам, речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российской валюты на 40%. Дипломат отметил, что для России болезненными стали санкции, которые касаются запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии. Документ опубликован на его официальном сайте. «Постановляю признать республику в качестве суверенного и независимого государства. МИД ЛНР провести с абхазской стороной переговоры об установлении дипломатических отношений», гласит указ. В заявлении Пасечник подчеркнул, что с Абхазией давно и надежно его связывают крепкие дружественные связи. Ситуация в российской авиаотрасли, вызванная санкциями, не скажется на стоимости перелетов внутри страны. С таким заявлением выступил представитель Росавиации Валерий Кудинов. Ранее отечественные авиакомпании приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты. Есть риск, что их арестуют за рубежом. Московские суды арестовали 228 человек, участвовавших в несанкционированных акциях в столице. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда. Помимо этого, еще более 1100 митингующих были оштрафованы. Россиянам рекомендуют скопировать данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой данных сервисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова. Для защиты своих данных следует перейти на российские сервисы Яндекс.Диск и облако Mail.ru. Как отмечают специалисты, даже если их оплата станет невозможной через магазин приложений Apple и Google, то их всегда можно будет оплатить через веб-версию. Ритейлер Fix Price сформировал в России и странах ближнего зарубежья запасы товаров на несколько месяцев. Об этом говорится в сообщении компании. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Нашим слушателям хочу напомнить, что канал «Радио Спутник» в Ютьюбе работает. Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь. Есть возможность задавать вопросы гостям, которые приходят в нашу студию и дистанционно, так сказать, выступают. Но нам повезло сейчас. У нас гость пришел к нам, как говорят на радио, ногами. Ногами это называется. Да. Евгений Примаков, глава Россотрудничества. Евгений Александрович, здравствуйте.
Приветствую. Приветствую всех, Алексей, приветствую, дорогие радиослушатели, всех приветствую.
В общем, если есть вопросы к Евгению Александровичу Примакову, пожалуйста, пишите их в комментариях, в трансляции на YouTube-канале «Радио Спутник». Ну что, Евгений Александрович, начнем тогда с новостей,
начнем с байки, на самом деле, с замечательной байки. Так получилось, что я когда-то, очень давно, это было 22 года назад, столько не живут, начинал на радио «Эхо Москвы», на которой частоте, которой сейчас вышел «Радио Спутник», новостником, в инфомонтажке и так далее. Тогда это была... Ну, пожалуй, единственная настоящая новостная разговорная радиостанция. Потом там начались свои загоны, скажем так, да, я оттуда ушел. И буквально вот когда вышло, чтобы остановить «Эхо Москвы», я ехал в машине, читал новости, что сайт закрыт, думаю, надо послушать, что там такое. Включаю эфир, потому что я давно не слушал эту радиостанцию. И вот я поймал тот самый момент, когда радио «Эхо Москвы» ушло в шипение. Сегодня утром я ехал на работу, специально включил где-то без 15:07, и я услышал, как началось «Радио Спутник», с чем я всех вас, дорогие коллеги, искренне поздравляю.
Спасибо большое. Ну, а теперь к новостям. Ваш коллега, ваш заместитель Наталья Поклонская заявила о том, что ячейки сопротивления спецоперации в Херсонской области не дают возможности людям получать гуманитарную помощь из России. Вот расскажите об этой миссии Натальи Поклонской. Это ее инициатива или это в рамках Россотрудничества происходит доставка гуманитарной помощи в Херсон?
Это счастливое сочетание. Во-первых, конечно, Наталья Владимировна очень инициативный человек, очень дельный, у которого сердце болит, душа горит. Вот. Но при этом история с гуманитарной помощью, она в агентстве начинает развиваться уже там, года полтора, как я туда пришел. Мы устраивали доставку гуманитарной помощи, когда, если помните, полтора года назад в Ливане взорвался порт. И здесь, конечно, после этого всегда и на Донбасс отвозили. Дело в том, что у нас нету, как у федерального агентства, непосредственно своего инструмента. То есть мы не можем провести закупку, отправить там свои бюрократические сложности. Но есть партнерские фонды, дружеские, союзнические, такие как Русская гуманитарная миссия, фонд Лизы Глинки. И когда Наталья Владимировна присоединилась к нашей команде, чему искренне рад, она сказала, что у меня тоже есть контакты с бизнесменами, с предпринимателями, которые готовы собрать такой груз и отправить его. Мы собрались вместе все, такой был небольшой штабной мозговой штурм, распределили, кто что делает. Наталья Владимировна отправилась в Крым, поскольку ее родина там, она там всех знает. Нас очень беспокоил вопрос безопасности ее, и мы, наверное, тоже об этом поговорим, потому что были разные негодяи, которые делали разные негодяйские предложения.
Ну, Гончаренко сегодня депутат Рады, одиозный, известный, так сказать, своими заявлениями.
Да. Не он один отличился там.
Да, прямо выступил, как там он назвал это, сафари?
Сафари
на Поклонскую, да.
Вот, и ну, все хорошо организовали. Наталья Владимировна поехала из Москвы на машине в Крым, вот, поскольку там, билетов в этот момент не было, поскольку сейчас все... Сложно немножко. Приехала туда, организовала все вместе с коллегами из Росгвардии. Собрали груз. Она въехала прямо на территорию, освобожденную Украины, под Херсон. Мы не говорим те населенные пункты, где была раздача гуманитарной помощи, именно потому, что вот она и описывает, что там есть ячейки, есть сопротивление, есть люди, которым угрожают националисты, о том, что, не дай бог, не берите у русских никакую гуманитарную помощь, угрожают сжечь дома, угрожают расправы и так далее. Поэтому люди боялись. Даже те фотографии, которые Наталья Владимировна нам прислала для размещения на наших ресурсах, мы блюрили старательно все лица всех людей, которые получают гуманитарную помощь.
А, на ваш взгляд, это, что касается вот этих вот очагов сопротивления, это государственная политика или это такое, ну, желание людей? Людей просто, которые живут там в Херсоне.
Ну, а как, если скажу такую крамолу, а как различить желания людей, которые одурманены абсолютно, у которых, извините меня, крыша уехала просто с головы, и государственную политику? Я думаю, что это, опять же, сочетание. Сначала был такой брейнвошинг мощный, когда зомбировали людей, и вот этот эффект. И есть. Меня смущает другое. Еще один мой добрый друг, с которым я работал, когда был военным репортером, Виктор Швагерус, он оператор Первого канала, недавно мне написал, что он как раз немножко с другой стороны, он сейчас где-то под Харьковом работает тоже с нашими группами, и он сказал, что в те населенные пункты, где они побывали, радио там по-прежнему украинское. Это освобожденные территории, где по-прежнему нету вещания российских радиостанций, хотя это близко от границы. То есть это освобожденные территории. Люди, которым, казалось бы, с ними надо налаживать какой-то диалог, они новости получают из украинских радиостанций, которые продолжают промывать им мозги.
Да, но странная тоже история.
Но это недоработка такая мощная, да, на самом деле.
А вот смотрите, я послушал ваше интервью, вы комсомолки коллегам выдавали. Здесь я хотел бы обратить внимание на два таких тезиса. Один в продолжении предыдущей темы. По вашим словам, Украине следует бросить оружие и перейти на сторону сил добра. Ваши друзья самые настоящие для вас враги. Это что касается европейских партнеров,
да,
для
НАТО,
Украины. НАТО, да, совершенно верно. Ваш единственный друг и спасение — Россия, говорите вы. Но эту позицию, так сказать, сложно донести сейчас до людей на Украине по разным причинам, в том числе по брейнвошинг, вот то, что вы назвали, да, промывка мозгов. Да. Что с этим делать?
Я думаю, что информационная работа сама собой, естественно, конечно, но таким хорошим подтверждением наших добрых намерений являются и гуманитарные грузы, и создание гуманитарных коридоров для выхода гражданского мирного населения из тех населенных пунктов, которые контролируются сейчас националистами, нацистами и украинскими вооруженными формированиями. В какой-то момент я очень надеюсь, что мирные граждане, украинцы, которые вот находятся сейчас в Мариуполе, в Харькове, в Киеве, там, в других городах,
да,
начнут понимать, что именно те люди, которые говорят, что они их защищают, подвергают их жизнь опасности, не разрешая им покинуть зону боевых действий, не разрешая их найти безопасность где-то, останавливая. Ну, слушайте, сколько у нас есть подтверждений того, что люди выходили по гуманитарному коридору, им стреляли в спину. Айдаровцы и прочие, извините меня, сволочь. По-другому нельзя
даже
назвать.
Британских журналистов там обстреляли,
да,
в Киеве.
Да,
да, это,
да,
тоже такая история имела место.
Ну, знаете как, это невозможно скрывать бесконечно. Это можно скрыть день, два, три, неделю, но это невозможно скрывать постоянно.
А что с людьми, которые до этого лояльно относились к России, а теперь смотрят, ну, или не понимают, так сказать, причины и цели проведения России военной операции?
Информационная работа. И, ну, наша надежда, что по завершению этой военной операции, когда мы, так сказать, победим всех этих нацистов и так далее, и добьемся тех задач, которые ставил президент, это демилитаризация, денацификация Украины, там наступит мирная, спокойная жизнь. Это будет долгий процесс. Я думаю, что никто у нас всерьез не считает, что как только мы зачистим все это пространство от мерзавцев, негодяев, бандитов и нацистов, все население Украины в едином порыве сразу бросится к нам в объятия. Это будет долгий, очень долгий процесс, потому что, ну, давайте, даже не 8 лет с начала войны на Донбассе, а с 91-го года, раньше еще, когда начиналось вот это вот движение «Национальные фронты», «Рух» и прочая гадость, людей готовили к тому, что смысл существования их страны — быть антироссией. С этим придется очень долго работать.
А каков алгоритм разделения вот нацистов от ненацистов? А как можно гарантировать, что человек, который, не знаю, заполнил анкету, поклялся на Конституцию, ну, что угодно, да, так сказать, что он просто не переобуется завтра и не устроит диверсионную работу?
Это проблема. Я думаю, что это проблема для наших спецслужб в первую очередь, потому что даже вот те военнослужащие, которые сдаются, которые подписывают документ о том, что далее они в вооруженном конфликте участвовать не будут, какие есть гарантии того, что вот он не возьмет снова в руки автомат? Да, конечно, там переписаны какие-то их контактные данные, там написано, я видел эту листовку, которую они подписывают, этот документ, что, ну, последствия он соглашается нести, те, которые там положены по закону, если он будет дальше воевать. Но, тем не менее, вопрос контроля учета, да, ну, это вопрос специалистам, очень серьезный, это большая проблема. Как разделять? Ну, смотрите, с самого начала мы тоже говорили, что есть ВСУ, Вооруженные силы Украины, это вот солдаты, которых заставили там воевать и так далее. Есть некие нацисты из Азова, Айдара и прочая гадость. А потом неожиданно оказалось, что те же самые ВСУшники агрессивно воюют, убежденно воюют. Мирные граждане получают на улицах Киева автоматы. Часть из них потом занимается мародерством, убийством таких же мирных граждан. Тем не менее, многие из них очень мотивированы. Причина какая? Конечно, у них промыты мозги. Конечно, военная операция, специальная военная операция подается пропагандой Украины как попытка захватить Украину, колонизировать Украину и так далее, чего не было, нет и не будет никогда.
Вот еще в контексте этого вопроса возникает следующая мысль. Слушайте, но Советский Союз на Западной Украине ничего не смог сделать. Но ничего не смог сделать для денацификации. Ну, скажем так, не то, что ничего.
Ну, по лесам бегали бандеровцы очень долго.
Совершенно верно, да. И после войны, и в 60-е.
Лет 10 они бегали точно, как минимум.
И вот этот нарратив, так сказать, да, мысль о разделении там на кацапов, москалей, так сказать, это же все существовало. От анекдотов бытовых, которые там друг другу рассказывали, до просто, вот я родился в Донецкой области, огромное количество людей, окружающих меня, вот работающих в этом здании, они бывали на Западной Украине и могут, так сказать, в советское время, да, и помнят прекрасно это отношение и так далее. А с этим-то что делать?
Вы задаете вопросы, которые не находили своего решения, да. 70, 80 и, да. и более лет, поскольку вся эта история с украинским национализмом, как некоторые ученые считают, начиналась еще в Австро-Венгрии, которая все это дело развивала. Потом советская власть, которая издавала печать всю на украинском языке, переводила все на украинский и заставляла, по сути, абсолютно русскоговорящих
да, русскоязычных людей. Украинизация, это термин
украинизация,
был такой, да.
да. Кстати, как Донбасс попал на Украину? В Украину, потому что в какой-то момент руководство страны тогда Советского Союза, Советской России решило, что очень мало промышленных рабочих, не хватает пролетариата на Украине, очень крестьянское, надо добавить туда пролетариата. Каким образом? А давайте присоединим туда несколько регионов промышленно развитых. На Украине будет много пролетариата. Вопрос, который вы задаете, нету простого решения. Я думаю, что это президент, те, кто окружают президента, те аналитические центры, которые есть у нас, правительство и так далее, я думаю, что они много-много времени проведут для того, чтобы выработать какое-то решение.
От не наших к нашим перейдем. Вот в том же интервью «Комсомолке» вы сказали, что возвращать людей в Россию надо не за счет любви к березкам, а давая рабочие места. Вот тут я, так сказать, просто... Это мой тезис и аргумент, на котором там, я держусь... публично, там, на телевидении и так далее. Очень часто об этом говорил. В том числе на своем примере, да, и на примере огромного количества людей, проживающих на Донбассе, когда там в середине 90-х годов у нас, например, не было ни одной знакомой семьи, у которой кто-то из членов этой семьи не уехал бы на заработки в Россию. Тогда это так называлось, на заработки. В связи с нынешней экономической ситуацией, грядущим кризисом серьезным, на ваш взгляд, работа в этом направлении усложнится или нет по привлечению людей для того, что, ну, и обеспечению их рабочими местами, и достойной зарплаты, и пенсии, и так далее?
Ну, во-первых, сейчас рабочие места и безработица – это одна из важнейших и сложнейших историй для нас. Одна из причин, почему иностранные компании, европейские компании, американские компании уходят с нашего рынка, это одна из причин. Это для того, чтобы здесь увеличился уровень безработицы. Здесь, кстати, и на нашем радио, и в интернете очень много людей весело иронизируют над тем, что вот Макдональдс закрылся, слава богу, будем здоровее. Угу. Какие-то альтернативно одаренные люди на Авито продают
да,
какие-то
соусы,
там, соусы стаканчики.
Да, да, да.
Там, и прочее.
Мамкин
все смешно.
Бизнесмен я сегодня увидел. Мамкин бизнесмен.
Но при этом это 68 тысяч рабочих
да.
мест.
Да. Это только рабочих мест у самого Макдональдса,
конечно.
Не считая,
плюс
собственно,
поставщики, конечно, да. Пусть поставщики. Поэтому борьба с безработицей, я уверен совершенно, для правительства сейчас будет одной из приоритетнейших задач. Привлечение сюда людей, наших соотечественников, возвращение их, репатриация соотечественников было и остается, уверен совершенно, одной из приоритетнейших наших задач. Насколько сложнее она будет реализовываться? Ну, конечно, сложнее. Конечно, сложнее. Но, тем не менее, она не теряет своей важности. Я всегда говорил, что то же самое с учеными, кстати. ученые уезжали раньше за границу не столько потому, что они хотели Биг Мак и посмотреть на Статую Свободы, да, и насладиться там чем-то, да, а потому что им давали доступ к лабораториям, потому что им давали возможность быстрого, эффективного финансирования, потому что их труд научный был востребован и быстро очень уходил, так сказать, в практику. Mm-hmm. И возвращаться они будут тоже, скорее всего, не столько из любви к березкам, сколько потому, что у них есть ипотека, детский садик, хорошее образование для детей, та же самая лаборатория и возможность творить. Вот это необходимо создавать. И здесь, кстати, конечно, мы все время говорим о том, что роль государства важнейшая, там, система супергрантов, там, мегагрантов и так далее, но без содействия, без помощи, без работы корпоративного сектора это невозможно. И здесь ситуация, навязанная нам, вынужденной изоляции, как ее нам навязывают, кстати, может сработать очень положительно. Ну, это, конечно, плохо. Я сейчас не говорю о том, что санкции, изоляция — это хорошо, это плохо, безусловно. Но смотрите, когда какой-нибудь российской корпорации, российской компании невозможно более закупать платы материнские за границей для того, чтобы ставить там в компьютер или в какое-то оборудование, им придется разрабатывать эти платы здесь, печатать их, и так далее. Какими силами они это будут делать? Вот они должны вложиться в возвращение мозгов сюда, тогда у нас есть надежда и свет в конце туннеля.
А вот помимо мозгов нет статистики у вас там, или просто, так сказать, не статистики, а хотя бы понимание, какое количество, например, богатых соотечественников могут вернуться? Ну, просто людей с деньгами, с бизнес-жилкой, которые смогут организовать здесь производство в нынешних условиях.
Это очень оценочная история, такая, да, очень экспертная. Потому что, во-первых, ну, от какого капитала мы считаем это людьми состоявшимися, которые, ну, да, могут создавать рабочие места? Я полагаю, что там топ-мидл и богатый состоятельный класс, это порядка 10-15 тысяч человек точно совершенно вернется. Самая интересная такая, знаете, злая ирония в том, что все global Russians, вот те самые русские, которые разъехались по миру в поисках самореализации, просто потому что где-то на Гуа можно заниматься IT-бизнесом, не в России, а на пляже это делать удобнее, они сейчас, ну, в большинстве случаев, они всегда были настроены очень критично по отношению к своей родине-матери, но сейчас они получают такую негативную реакцию в местах, куда они уехали, что невольно совершенно этот наш креакролитет, или как это сказать?
Ну, креаклы,
в общем, да. Они начинают что-то подозревать. Я недавно читал в Телеграме замечательный пост одного такого персонажа, который говорил: слушайте, ну а я здесь при чем? Я же всегда был за мир, против войны, против Путина, а мне вот теперь вот карточку вот, да, туда блокируют, что-то там куда-то не пускают и прочее. Я же был всегда за буржуинов, я же был...
Я же ваш.
У меня же был бочонок варенья, корзина печенья. Что-то начали подозревать. Вот такие вернутся рано или поздно. Оздоровление будет происходить.
Ну, тут могут возникнуть сомнения, потому что тут, так сказать, не только экономика, но и всякая социалка и так далее. Мы же опять возвращаемся к экономической ситуации. Вот вы обозначили, так сказать, да, вот этот перечень и зарплаты, и возможности, и для ученых, так сказать, возможности и так далее, и тому подобное. Но я вот так дипломатично попробую сформулировать. Что позволяет вам надеяться, что предпринимаемые правительством меры, да, помогут, собственно, как-то выправить ситуацию и в том числе вернуть, ну, обеспечить собственное население рабочими местами и вернуть соотечественников?
Я не сторонник, на самом деле, шапкозакидательского такого подхода, что ура, объявили санкции, сейчас у нас все станет хорошо, у нас будет тяжело. Давайте объективно говорить. Ну, при этом я абсолютно уверен, видя профессионализм нынешнего нашего кабинета, видя те возможности, которые у нас есть, что и понимая, кстати, что обратного хода точно нет. Нет. Потому что если мы сейчас начнем сдавать позиции, там, откажемся от планов, какие бы ни были они сложные, какой бы ценой они ни давались, вот дальше за спиной пропасть. Все, дезинтеграция страны, дикие внешнеполитические, внутриполитические проблемы, экономическая катастрофа и так далее. Но впереди есть свет в конце туннеля. дорога к этому свету будет тяжелая, но, тем не менее, она есть. А потом, знаете как, есть такое мнение, что Бог на стороне России, если бы он не был на стороне России, мы бы вообще погибли. Да? Ну, плюс, конечно, наш русский кураж.
Да, это как-то оптимистичненько. Ну что, еще одна история такая международная. Страны Северной Европы и Евросоюз приостановили сотрудничество с Москвой в рамках Совета Баренцева Евроарктического региона, СБЕР, такая была аббревиатура. Документом, в котором сформулирована концепция вот этого Баренцева сотрудничества, является Киркинесская декларация. С 93 года существует вот этот самый СБЕР. Провозглашенной целью этой межрегиональной организации является содействие устойчивому развитию региона, двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и так далее. За все хорошее против всего плохого. Но эксперты, аналитики говорят, что ни черта не работал, собственно, этот СБЕР, никакого экономического сотрудничества в арктическом регионе между странами в рамках этого конкретного проекта, в общем, не было, а если было, то минимальное и так далее. В общем, якобы ничего страшного нет в том, что вот эти страны отказались от сотрудничества с Москвой.
Есть много международных форматов, очень много международных площадок, которые существуют стабильно, прочно, надежно, потому что все участники этой международной платформы или площадки вполне удовлетворены тем, что у них есть офисы, служебные автомобили, конференции, встречи,
командировочные,
созвон какой-то, командировочные, поездки и прочее, прочее. Они перебирают значимые документы, пересылают их друг другу, подписывают, перепечатывают и так далее. Вот мне кажется, этот формат, как бы мы себя ни уговаривали о том, что в нем есть важное содержание и так далее, был одним из таких. Назовем его диалоговый. Вот таких диалоговых очень много. Это своего рода клуб хороших, приятных людей. Знаете как, была очень интересная история, когда Россию после 2014 года исключили из «Большой восьмерки», она снова стала «Большой семеркой». И у России возникали вполне обоснованные вопросы к западной системе о том, что нет гарантии безопасности. То, о чем потом Владимир Владимирович Путин говорил. А нам говорили, ну как же так? Вы же были членом «Большой восьмерки», у вас все было. При этом реальное содержание «Большой восьмерки» было, ну, давайте говорить честно, оно в основном символическое. То же самое и здесь. Таких символических площадок очень много. Я не думаю, что мы реально потеряем что-то, кроме почета и чувства удовлетворения глубокого, как говорил Брежнев, что мы что-то потеряем от того, что этот формат закрылся.
Это переносится на все такие, в том числе, там, не знаю, на европейские органы и так далее?
Безусловно, не все. Есть полезные площадки, да, и так далее. Но вам приведу такой пример. Очень интересное. Вот мы долгие-долгие годы сотрудничали со Всемирным банком. У нас был туда взнос во Всемирный банк, многие миллионы и миллионы долларов. А сейчас мы узнаем, что Всемирный банк не хочет более с нами общаться и выписывает украинскому киевскому режиму какую-то там помощь финансовую, там, 250 миллионов, если не ошибаюсь, могу ошибиться. Это означает, что в этих деньгах тоже наш взнос есть. Нужно ли нам такое взаимодействие с такими уважаемыми международными площадками?
Большой вопрос. И вообще, в принципе, как реагировать на них? Вот мы можем, так сказать, проанонсировать следующую тему, которую мы обсудим после выпуска новостей, буквально там через 3 минуты. В принципе, участие и сотрудничество в рамках этих структур. Вот в российском МИДе заявили, что Москва станет оспаривать торговые ограничения во Всемирной торговой организации. Директор Департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства России Дмитрий Беричевский говорит, что оспариваться будут те санкции, которые были приняты в нарушении правил и норм организации. Но к нам выходили юристы, в том числе именитые, и они говорят, что ну, 95% санкций в нарушении всяких норм, хартий, договоренностей и прочего-прочего. И как, и что с этим делать?
Если вы вспомните, с ВТО вообще была замечательная история про то, что, ну, в принципе, эту систему...
И давайте эту историю расскажем после выпуска новостей. Он будет недолгим, 3 минуты. Напомню, что в гостях в студии «Радио Спутник» глава Россотрудничества Евгений Примаков. Впереди новости, после чего продолжим.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Эксперименты в лабораториях на Украине не были мирными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, испытания были нацелены на создание этнически ориентированного биологического оружия. Опровержение Вашингтоном данных о биологической деятельности на территории Украины не вызывает удивления, считает Лавров. Нет ничего странного, что представители штатов публично опровергли якобы слухи и то, что американцы осуществляли свою деятельность в глубокой тайне, заключил министр. Россия подтвердила, что инициатива Москвы по открытию гуманитарных коридоров на Украине остается в силе. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на состоявшейся встрече с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой. Он подчеркнул, что наши военные принимают меры для содействия облегчению участи гражданских лиц, которые оказались в значительной степени заложниками. Мирных порой используют и батальоны, и силы так называемой территориальной обороны в качестве живых. Живого счета, заключил глава российского МИД. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта совершит визит в Москву. Об этом информирует пресс-служба главы белорусского государства. В столице он встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Президенты стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. Также на повестке дня обстановка в регионе и на Украине, отмечается в сообщении. Гендиректор подмосковного аэропорта Жуковский Томас Вайшвилла покинул свой пост. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиаотрасли. Руководитель занимал эту должность с момента основания компании 2014 года. Гендиректор добровольно сложил полномочия и вышел из состава совета директоров авиапредприятия, подчеркнул собеседник агентства. Власти России предлагают увеличить объемы сдачи нового жилья уже с мебелью в качестве одной из мер поддержки мебельной промышленности. Об этом сообщили в Минпромторге. Сейчас эта инициатива прорабатывается с Минстроем. На несколько месяцев ритейлер Fix Price сформировал в России и странах ближнего зарубежья запасы товаров. Об этом говорится в сообщении компании. Организация укомплектовала распределительные центры и магазины запасами продуктов питания, бытовой химии, средств личной гигиены и других товаров ассортимента сети. Параллельно ритейлер ищет новых поставщиков в тех категориях товаров, где существующие партнеры испытывают сложности в поставках.